Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Чай со сливками». Сегодня проведем ее для вас мы, Елена Быстрова.
Всем привет.
Василий Дрожин. А в гостях у нас сегодня неординарный человек. Человек такой с большой буквы, можно сказать. Евгений Жуков. Жень, привет.
Да, всем здрасте.
Жень, ты у нас человек творческий, музыкальный. Но начнем мы с тобой разговор не о творчестве, как ты мог бы вначале подумать. А начнем мы с нашей первой рубрики, которая, Лен, называется как?
«Личное дело».
«Личное дело».
Итак, Жень, в этой рубрике наши гости рассказывают о себе то, что сами хотят, о своей биографии. Давай начнем вот сначала. Где ты родился, когда это произошло?
Как проходило твое детство?
Где учился, если учился?
Родился я 18 сентября 1976 года. Тогда еще это был поселок Ермольно Калужской области. Ну, то есть это то место, где есть у нас тоже предприятие общества слепых, потому как родители закончили Курское музыкальное училище для инвалидов по зрению. И, соответственно, там они познакомились, поженились. И тогда еще были программы по трудоустройству молодых специалистов. Все было в Советском Союзе. И их пригласили на работу в качестве музыкальных работников на предприятии общества слепых.
А твои родители, они оба были не из Курской области, да, получается?
Нет, у меня папа из Калужской области, но это вот Козельский район, да, город Козельск мы все знаем еще по истории, да. Это тот город, который полностью татаро-монголы не смогли покорить, и когда все-таки они его завоевали, сожгли полностью дотла. И нынешний город Козельск, он немножко даже выстроен не совсем на том самом месте, где он был ранее. А мама у меня из Воронежской области. Закончила школу в Липецке. И вот в Курске они познакомились, просто так получилось, что они на одном курсе учились. И потом приехали вот сюда, в Боровский район, в Калужскую область. И здесь уже у них через год родился я.
Ну, а как ты учился, где ты учился? Я так понимаю, что ты учился в специализированной школе.
Да, учился я в первом интернате для слепых детей.
То есть таким образом у тебя были некоторые сложности со зрением с детства, да?
Да, я родился с ослабленным зрением, то есть, как это сейчас говорят, инвалид детства, да. Соответственно, учился в первом интернате в московском, закончил его в 93-м году и далее училище музыкальное.
А у меня вот вопрос сразу возник вот по поводу школы. Ты когда учился в школе, ты пользовался плоскопечатным, да, вот шрифтом писал? Или все-таки ты знаешь Брайль?
Конечно, знаю Брайль, потому что я думаю, что и сейчас, наверное, ничего там не поменялось в плане образования в этом смысле. Первый интернат – это только Брайль. Плоскопечатное умение, навыки мы приобретали в факультативном режиме. То есть, кому зрение позволяло, кто хотел, тот учил. Ну, со мной вообще, на самом деле, писать меня мама учила во многом. Ну, писать я умею, да, и так, и так, и читать.
И сейчас, да, практикуешь?
Не, ну, это уже радует, кстати.
Ну, по Брайлю я сейчас не читаю, в силу того, что это, наверное, общая тенденция, потому что много всяких аудиокниг, компьютеров, и, к сожалению, наверное, или уж не знаю, ну, к сожалению, видимо, потому что, честно говоря, когда я уже забегаю, да, вперед, если мы говорим о Брайле, когда я работал здесь, в КСРК, а у нас среди каких-то мероприятий, помню, вот совместно с Московской городской проводили один из конкурсов по чтению по Брайлю. И, к сожалению, я отметил для себя, что очень плохая техника чтения у людей, то есть не только молодых, но и пожилых уже, потому что люди, ну, видимо, особо регулярно не читают по Брайлю.
Ну, а на самом деле эта беда такая распространенная, причем многие люди, особенно поздно ослепшие, в принципе, Брайля не знают.
Ну, это другая проблема.
Мне кажется, ослепнуть никогда не поздно.
Нет, ну когда... Я понимаю, о чем ты говоришь. Все навыки, которые мы приобретаем с детства, они лучше приживаются и потом не забываются, да, дольше.
Ну, конечно, чем более в раннем возрасте начать изучать.
Да, в более... Брайля, тем... По Брайлю там проблема в чем? Легче. То, что когда уже возраст... достаточно почтенный, уже и подушечки грубеют, и
тактильные
ощущения не те, да, сложнее человек зачастую сталкивается с проблемой, что он сложно ему различить, где там первая точка, где там шестая точка и так далее.
Ну вот, а ты сам, ты достаточно быстро читал или как?
Ну, я не сказать, что я бы читал прям быстрее всех, ну, мы же сдавали технику чтения, нас заставляли читать.
То есть ты был не хуже других?
Ну, как минимум не хуже.
Вот кроме музыки, я так понимаю, что, наверное, в школе уже был у тебя интерес к ней. Были какие-то другие предметы любимые?
Английский язык. У меня вообще, к своему стыду, да, ведь тут нечем гордиться, но такой парадоксальный вообще в моем случае, да, момент, что, к сожалению, русские литературы у меня были так на троечку, а иностранный был на пять, и наша преподаватель Джем Федоровна, насколько я знаю, она сейчас еще работает, сумела вот привить любовь к английскому языку. Я даже хочу сказать, что занимался помимо школьной программы, программы дополнительно, то есть читал литературу, всякие сказки на английском языке. И было очень интересно. Именно прочитать что-то в оригинале. Например, в русском варианте, там, не знаю, «Волшебник изумрудного города». У нас эту девочку, главную героиню, звали Элли, а оказывается, ее зовут Дороти. То есть это мы вот узнавали из литературы.
Ну да, Джема Федоровна, конечно, была уникальным педагогом в этом плане и остается до сих пор. В наше время, как я помню, уже были вот эти лингофонные кабинки, я не знаю, застал
да,
ли
их. Да, были, уже при мне были.
Да, это тоже такая была методика передовая на то время.
Это что такое, расскажите-ка мне.
А это было так, мы садились...
То есть в классе были парты особого вида, в которые были встроены, как это правильнее, даже не знаю, Жень, сказать.
Ну как, там, во-первых, был катушечный магнитофон внутри, то есть верхняя крышка откидывалась, и там оказывалось, что там есть магнитофон. Угу. Соответственно, он был соединен, теперь называется это гарнитура, да, то есть наушники с микрофоном.
Ну, да.
Которые одевались, то есть и мы имели возможность прослушивать какие-то материалы, как с главного стола от преподавателя, да, то есть и, соответственно, могли, ну, примерно в таком же режиме общаться, как мы сейчас вот на радио с вами общаемся, то есть мы сейчас, те, кто не знают, да, мы сидим в наушниках и разговариваем в микрофон, да, и во время записи мы слышим друг друга в наушниках.
Ну, это класс такой, а сколько вот таких вот столов находилось в классе?
Ой, ну их там 9-10. Ну, достаточно для того, чтобы вот отдельные. У нас же классы небольшие были.
Ну да, да, в коррекционных школах они
да,
небольшие.
Да, поэтому то есть, все могли спокойно прийти, сесть. Ну и также, почему был у каждого магнитофон. Иногда бывали индивидуальные какие-то задания, да. То есть каждый мог сам себе какую-то зарядить пленку, да, катушку и слушать индивидуально.
А в школе был такой вот один класс или их несколько?
Так? Один.
Один, да? Один, просто потому, я первый раз такое слышу,
для изучения языка, вот именно аудирование, оно важнее всего.
Ну да, это был только здорово. Иностранный язык и только один класс.
В какое время, да, во время учебы в школе или уже после, ты начал выбирать, куда тебе двигаться дальше, то есть с чем будет связана твоя дальнейшая профессия?
Так как все-таки родители у меня музыканты оба, не только музыканты, но еще и музыканты тоже слабовидящие. Естественно, они четко представляли себе то, что, прямо скажем, у нас достаточно ограниченный выбор профессии будущей, потому как, ну, все мы понимаем, что шофером там при всем желании незрячий человек не станет. И также ряд еще есть других профессий, которые нас ограничивают. Именно по причине зрения ослабленного или там, его вообще отсутствия. Так как все-таки помимо плохого зрения от папы мне досталось приличный музыкальный слух, способности музыкальные. Естественно, родители, зная о том, что профессия музыканта, она должна приобретаться с детства, то есть, как правило, это нужно закончить сначала музыкальную школу, 5 лет или 7 лет, да, после этого музыкальное училище 4 года. И если высшее образование, то еще 5 лет. Вот, то есть можно посчитать, да, сколько человек, чтобы получить высшее образование, да, как музыкант должен учиться.
Ну, 14 лет всего, на самом деле.
Немножечко, вы, да.
Дабы не упустить время, то есть тут не то, что мне прям с 7 лет сказали, вот ты будешь музыкантом, но музыкалку закончить, как говорится, обязан. Вот так примерно меня настроили. Конечно, были периоды, когда я хотел бросить, когда там где-то...
Ну и в каком возрасте ты пошел в музыкальную школу?
Ну вот я пошел первый год, когда я пошел в школу, значит, в 7 лет. Первый год со мной занималась коллега по работе, мамы с папой, таким частым образом. То есть это вот как поставить руку. То есть начинаются занятия с того, что подкладывается теннисный шарик, чтобы кисть была округлая, чтобы правильно стояла, еще на закрытой крышке.
То есть ты пошел учиться на фортепиано, да?
Да, фортепиано – основной инструмент. Через год или через два года, обучаясь в школе, я пошел в музыкальную школу, именно в городскую. То есть у нас есть в виде... кружков, как бы кружковая работа, внеклассная работа, помимо пения, да, в школе, я знаю, и сейчас занимается. Наталья Николаевна Белова, например, занимается с детьми, там они и поют, и все что угодно, мы до сих пор иногда принимаем участие, помогаем им, ну, с совместными выступлениями. Но родители пытались, что называется, поставить все дело на профессиональные рельсы и отдали меня в городскую музыкалку, чтобы у меня были все предметы полноценные, то есть полный спектр всех, это включая и сольфеджио,
и музлитературу.
Да, вот в школе, к сожалению, у нас, если были какие-то элементы только сольфеджио, элементы музыкальной литературы, ну и потом, опять же, диплом.
Да, это самое главное, получить диплом.
То есть вот диплом об окончании музыкальной школы у меня был. Хотя Курское музыкальное училище предполагает и принимает детей без окончания музыкальной школы, да?
Даже так?
Принимает. Принимает, то есть там смотрят на способности. Это можно отдельно, кстати, об этом поговорить.
Радиослушатели, не слушайте Евгения, учитесь в музыкальной школе обязательно, а затем поступайте в Курское
музыкальное
училище.
Я как раз это хотел сказать, что окончание музыкальной школы, оно открывает тебе дороги в любой вуз, не только специализированный. То есть ради бога, пожалуйста. А если музыкальной школы нет, извините, вы не поступите, в общем-то, никуда. Если только вы, конечно, не вундеркинд и не сумеете на вступительных экзаменах доказать это.
Женя, у меня вот вопрос есть. Ты говорил, что было желание у тебя бросить, да, вот музыкальную школу. Сколько лет ты проучился уже в музыкальной школе? Вот через какое время это произошло?
А главное, почему?
И почему? Ну, почему-то понятно. Не хотелось учить сольфеджио, это самый такой тяжелый предмет.
Вы сами все прекрасно понимаете.
Мне просто вот, в каком возрасте это?
Ну, в подростковом такой возрасте срыв. Все это, ну, не то что срыв, это периодически все происходило, потому что, извините, когда там лето, жаркая погода, ребята идут во двор гонять футбол, а я в это время гоняю гаммы, там, 2-3 часа. Естественно, мне хотелось как бы тоже примкнуть к числу всех остальных, а не сидеть дома там.
А потом ты сам принимал решение, что нужно продолжать заниматься, или вот тебя родители подталкивали?
Родители подталкивали. Честно говоря, если бы не мама, наверное, музыкант из меня бы, может, и не получился.
Все-таки мамы, они в жизни наших детей делают очень большие успехи.
Ну, в моем случае, да. У меня папа более мягкий человек, он со мной...
А у тебя мама с кнутом была, да?
Да, значит? Вот в моем случае, да.
Ну, я предлагаю прерваться и послушать какую-нибудь песенку. Жень, на твой вкус.
Давайте что-нибудь, ну, такое спокойное, в стиле smooth jazz.
Хорошо, слушаем.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Мы Мы снова в студии. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Евгений Жуков. И мы ведем разговор о творческой части твоей биографии. Ты решил поступать в Курское музыкальное училище, правильно? Когда ты созрел для этого?
Тут, скажем так, и да, и нет.
Тебя решили?
На самом деле, в моем случае получилось так. А так как музыкальная школа, я уже говорил, предполагает 5 или 7 лет, в моем случае это было 7 лет. А общая образовательная школа несколько длиннее, да, у меня вышло так, что музыкальную школу я закончил на год раньше, чем общеобразовательную. И, соответственно, у меня был как бы свободный год. Ну, а для будущей профессии музыканта это, в общем-то, непозволительная роскошь, да, год ничего не делать. Я пошел на курсы подготовительные в колледж. Тогда это назывался колледж Октябрьской революции. Кто бы мог, кстати, подумать, что я теперь мимо него хожу, он теперь имени Шнитке, и живу там рядом. А тогда я ходил просто на подкурс.
Но колледж, естественно, не специализированный, да?
Да, обычный колледж. Ну, у меня там, к сожалению, не все удачно сложилось, потому как с преподавателями по сольфеджио и музлитературе у меня было полное взаимопонимание и любовь, потому что преподаватели, которые преподают сольфеджио, да, они очень любят детей, которые хорошо слышат, которые пишут диктанты хорошо и с меньшего количества проигрываний. В связи с этим у меня очень хорошие были отношения с преподавателем, но вот с преподавателем по фортепиано, к сожалению, у меня вообще никак не сложились отношения. То есть я даже ставил эксперименты такого рода, что вот, например, неделю ничего не делаю, а она мне говорит: «Тут сегодня у тебя лучше». Или, например, я наоборот возьмусь, закушу губы, как говорится, всю волю в кулак, целую неделю плотно занимаюсь, она говорит: «Да ты что, ты вообще ничего, наверное, не делал целую неделю, да тебе надо вдвое больше заниматься, так как ты плохо видишь, тебе, чтобы поступить, тебе надо еще и доказать то, что ты достоин, да, учиться в нашем заведении». Ну, в общем, в итоге, честно говоря, у меня мама гораздо позже с папой узнали о том, что я до марта месяца ходил-ходил, и потом я просто, как это сейчас не совсем печатное или культурное слово, да, говорит, я просто забил на это дело и перестал ходить. Ну и, соответственно, дорога у меня как бы осталась только одна в Курск. Так мне родители сказали. Ну, раз не смог, здесь там не сложилось, не захотел, поедем в Курск. Тем более, что Курское училище, мы уже говорили, что мои родители оба закончили.
Ты решил пойти по стопам?
Ну да, ну как бы решил, потому что образование все равно получать какое-то надо.
Ну, раз я уже учился в музыкальной школе, пойду туда.
Ну, уже, да. Ну, то есть, конечно, были в школе увлечения, да.
Ну, ты вообще видел себя вне музыки? То есть, тебе нравилось там, я не знаю, вот, история там, может быть, математика?
Нет. Тогда, пожалуй, единственное, что я рассматривал, это, может быть, программирование. Тогда появилась информатика. У нас пришел Кравцов, когда директором, который сейчас уже и ушел. Он первое, что сделал, он выбил хороший компьютерный класс. Ребята в 85-м году или 86-м, если не ошибаюсь, получить 286-е Intel'ы, IBM'ы тогда еще, извините, да, и как серверный 486-й, это было очень круто. И у нас был целый класс оборудованный, и был интерес. Естественно, преподаватели в нас подхлёстывали, каким образом, стремление, да, к программированию, еще тогда какой-нибудь язык Basic. То есть вот дает задание, сделаешь быстрее, тогда можно будет поиграть в какую-нибудь игрушку, там, чуть-чуть в конце там.
Хорошая урока. Мотивация.
Да, мотивация была отличная, и, естественно, помимо того, что мы стремились во что-то поиграть, да, мы еще какие-то знания получали. Потом уже было даже интересно, что ты что-то написал, и видеть, как оно работает. Также мне нравился, ну, спорт, плавание. Но в то время спорт у нас был хорошо, замечательно, но это не имело какой-то профессиональной подоплеки. То есть в смысле того, что заработать спортом было невозможно. То есть, к сожалению, все на тот момент все спортсмены, которые чего-то добивались, и в том числе паралимпийские чемпионы, чемпионы мира, там, Европы и России, они где-то работали. А спорт у них это был как хобби.
Ну да, это сейчас прогресс такой,
а
в этом направлении.
А спорт такой вид? Плавание, да?
Плавание. Угу. Да, меня оттянули в сборную. То есть у меня моя одноклассница Оля Соколова, которая тогда была Мельникова, наверное, знаете, очень прилично добилась результатов в плавании. Мне тренер тоже так же предрекал, если я буду заниматься, что у меня пойдет, что мог бы тоже чего-то добиться. Но так как музыкальная школа отрывала достаточное количество времени, совмещать, в общем-то, в итоге я не мог и то, и то.
Но спорт и музыку очень сложно совмещать.
Для себя я плавал, а плаванием надо тоже, извините, заниматься. Это вам не просто так. Плавание как спорт, как достижение результатов, это тоже целая история, так же, как и музыка.
Ну, я думаю, что мы вплотную подошли к нашей второй рубрике, которая, Лен, называется как?
Реальный спец.
Реальный спец.
Ну, остановились мы на том, что путь твой лежал в Курское музыкальное училище. Расскажи так вот вкратце, как у тебя сложилась учеба там, что ты для себя вынес новое, чему ты научился, может быть, не только в плане музыки, но и каким-то таким жизненным общим вещам.
Ну, вообще, пора студенчества, да, это всегда замечательное время. Кто-то это понимает быстрее, раньше, кто-то это спустя какие-то годы понимает, да, что это уже не школа, но еще и не такая взрослая жизнь, где-то бесшабашное время. Все мы были молодые, задорные, озорные. Помимо того, что мы учились, мы еще много и отдыхали вместе, в том числе там. И спортивные всякие мероприятия, такие как тот же там волейбол, баскетбол, когда погода хорошая. Если зима, это какие-то лыжи, коньки. Плюс совместные мероприятия, связанные не только с музыкой, да, но и... Вот мы, например, с ребятами любили ходить в баню раз в неделю, попариться в общественную. Я хочу сказать, что, ребята, вот кто говорит, что Курское музыкальное училище, то, что там не тот уровень, что это все фигня, прям так и говорят, не верьте. Тот, кто хочет чему-то научиться, эту возможность получит. И в Курском музыкальном училище тоже. Состав преподавательский достаточно серьезный, приличный. Там, конечно, может быть какая история, что если кто-то не очень стремится учиться, ну, он не очень чему-то и научится. И его, может быть, будут больше терпеть там, чем в каком-нибудь другом вузе, не специализированном вузе, да, скажем так.
То есть он все равно закончит, да?
Нет, но если он ничего откровенно не будет делать, его выгонят. Но если он будет как-то полусогнутых, на полусогнутых и закончит.
А бумажку дадут в итоге?
Ну, да, какую-то. И диплом
на какой
будет, соответственно.
На какой факультет поступил
ты? Я поступил на дирижерско-хоровое отделение. Но, опять же, связано это было с тем, что, так как родители музыканты, и я с детства по всяким домам культуры, по всяким клубам, по концертам, с родителями часто ездил и немножко видел эту жизнь как бы изнутри. И считаю до сих пор, что дирижерско-хоровое отделение – это, пожалуй, самый универсальный факультет для будущей профессии. Потому что дирижер-хоровик, он помимо того, что он может быть дирижером хора, да, он также может быть и работником музыкальной школы, вести тоже фортепиано общее для детей в школе музыкальной. Он также может вести музыкальную литературу и сольфеджио, потому что курс почти как у теоретиков, более углубленный, чем у исполнителей, да. Ну уж я не говорю о том, что в детском дошкольном заведении, да, преподавать музыку. Он может преподавать пение в обычной школе.
Ну, получается, что спектр применения гораздо
шире, широкий, да, чем просто, ну, допустим, закончил бы я, предположим, как исполнитель, да, на каком-нибудь инструменте, ну, к примеру, скрипка. Ну, в моей деревне, ну, кому нужна,
ну,
извините, скрипка?
Мотивация понятна, почему ты выбрал
эту факультет. Ну, да, чтобы будучи применять себя как профессию будущую.
То есть поступил очень практично, а в душе вот чего хотелось? У меня такой вопрос возникает, вот мы все беседуем про музыку. Ты сам пишешь музыку или стихи?
Стихов я никогда не писал, ну, а музыку периодически, да, случалось, ну... Если уж говорить о музыке, то во время еще обучения, да, в Курске у нас было очень серьезное увлечение, хобби такое, как студенческий театр эстрадно-миниатюры, СТЭМ сокращенно. Да. Сейчас те, кто любит и смотрит КВН, примерно знают, что это такое. И я был как участник команды, но и еще и как музыкант команды. нужно было писать музыкальное все сопровождение. Тогда уже в училище стали появляться первые инструменты, типа там Yamaha 510 и прочих, на которых можно было уже, там хоть простенький секвенсор был, можно было уже записывать музыку. Все это я делал. Ну и в будущем так уж судьба распорядилась, когда я закончил училище, я стал заниматься как раз именно эстрадой. Это были и так называемые VA в клубе, потом уже и студия появилась. Соответственно, музыка была и для себя, и на заказ.
Ну, мы уже так плавно переходим от того момента, как ты закончил свое образование и перешел к профессиональной деятельности. Все-таки заканчивая с Курским училищем, обучение там происходит 3 года, да?
4.
4 года. Что-то для себя новое именно в профессиональном плане ты там, естественно, получил. А вот какие-то, может быть, не знаю, жизненные установки. Ты впервые уехал совсем далеко от дома, да? Уже, получается, оторвался от семьи. Вот это как-то наложило отпечаток на твое мировоззрение?
Конечно, и да, и нет где-то в чем-то. Нет. Почему? Потому что сейчас дети, которые обучаются в коррекционных школах, они либо каждый день уходят домой, либо там... Ну, гораздо чаще, чем раньше. А раньше у нас, во-первых, много было детей вообще не из Москвы и даже не из Московской области, которые вообще от каникул до каникул жили в школе. Ну, в моем случае я оставался... Сначала была шестидневка, да, то есть в понедельник меня родители отвозили в школу, в субботу забирали. Потом стала пятидневка, забирали в пятницу. То есть большую часть своей сознательной жизни я вне дома и так и проводил в школе.
Ты был уже закален.
То есть уже, извините, там завязать шнурки и застегнуть рубашку я умел с первого класса. Ну, а потом уже там и погладить, и приготовить, покушать, и все такое. Придя в училище, я, конечно, сталкивался с детьми, ну, уже с подростками, скажем, с абитуриентами, потом уже со студентами, которые, честно говоря, мало могли о себе позаботиться. Им пришлось вот это преодолевать, учиться. Но в моем случае я уже как-то это все умел. Единственное, что хочу вспомнить, после Москвы, уезжая в город Курск, это, конечно, областной центр, но после Москвы на меня впечатление он произвел такое, как... Я уехал в провинцию, еще пока не особо был знаком со своим курсом и с другими студентами, пока мы познакомились, сдружились. Первые пару месяцев, конечно, мне было грустновато, скучновато, некое уныние, что уехал. Вот, обмениваясь впечатлениями с другими, да, например, ребята, которые приехали наоборот из какого-нибудь поселка городского типа в город Курск, они, конечно, наоборот скажут, тут цивилизация. А в моем случае, вот, к сожалению, было такое впечатление, что после Москвы, конечно, я уехал в некую провинцию. Но потом увлечение учебой, какие-то дружеские союзы, творческие. Потом, опять же, я там познакомился со своей первой женой. Влюбленность, увлечение, любовь.
Вы учились вместе на одном курсе?
Да, тоже учились на одном курсе.
Вот, наверное, тогда ты писал музыку. Да? Вдохновение.
Я бы не сказал. В моем случае это не случилось так, что ой, влюбился и начал писать музыку. Скорее, я ее писал больше по необходимости, честно говоря. Потому что вот когда мы начали заниматься стемом, то есть нужно было иногда что-то сочинять. То есть не обязательно это были переложения на популярные, да, какие-то мелодии, то есть с переделкой текстов, да, какие-то шутки. Иногда это был и оригинальный материал. Началось все с этого, пожалуй. Ну, а потом, как мы уже немножко говорили об этом, когда это стало профессией, то есть студийная работа, я уже писал больше музыку на заказ и за деньги.
Как начала складываться твоя профессиональная карьера и когда она начала складываться? Во время ли учебы или уже после?
Вы знаете, как вот первое, наверное, серьезное осознание того, что я учусь для того, чтобы в последующем свои знания применять уже на практике, да, в работе, наверное, серьезно, я это понял. Вот, окончив второй курс, я поехал домой на каникулы, а у меня такая случилась там небольшая неприятность в семье, у меня папа сломал руку. А нагрузки уже нахватал на летний период. Ну, то есть вот эти летние лагеря, внеклассная работа. И получилось так, что он мне серьезно так сказал: ну что, я сломал руку, я договорился. Ты же уже второй курс закончил, вот тебе будет хорошая практика. Ты идешь 2 смены за меня работаешь. Ну, я как оформленный, говорит, я, конечно, зарплату получу, ну тебе ее отдам. Ну вот тебе первая практика профессиональная. Я пошел уже работать тут 2 месяца, отработал вместо папы. И когда я отработал, мы дали с детьми отчетный, после каждой смены будешь концерты. Я тогда понял, куда мне надо двигаться, к чему стремиться, что собственно, это будущее, моя профессия. И уже более осознанно 3-4 курс, конечно, я учился уже, скажем так, меня сильно заставлять было не нужно. Я потому что понимал, что если здесь я где-то не доучу, то потом я где-то так же и не смогу работать.
Так, и что было после Курска?
А после Курска все было очень просто. Было стремление, желание, вернее, получить высшее образование. В жизни у меня так смешно все сложилось, но, как я говорю теперь, наверное, мне уже и не надо это было, потому что я хотел поступить в Институт искусств наш, в ГСИ, так называемый, в Москве здесь, на студенческой. И когда я приехал на вступительные экзамены, к сожалению, выяснилось, что набора на дирижерско-хоровое отделение не будет. А так как экзамены в специализированный вуз в нашем ГСИ не совпадают по времени с тем же институтом культуры, да, который в Химках, теперь он там университет, получилось так, что там экзамены уже прошли. То есть я уже опоздал. А добор, ну, то есть если бы был не добор, в августе, как правило, бывают доборы, но в тот год уже был полностью курс укомплектован, я уже не успел никуда. Я решил, конечно, что год буду уже работать. Ну, устроился в районный дом культуры, в город Боровск. Так как я все-таки был достаточно амбициозный молодой человек, мне, конечно, хотелось дать себе в первую очередь ответ на вопрос, а чего же я в этой жизни могу и стою? Чему же я все-таки сумел научиться и чего я могу добиться? Уже как работник культуры, скажем. Так как свободные вакансии только были связанные с эстрадной музыкой, я набрал кружок ребятишек, то есть там гитара, бас-гитара, клавишные, барабаны там. Ну, все, конечно, хотели играть рок, как мальчишки это любят в 15-16 лет. Ну, немножко рычали, фузили на гитарках.
Мне кажется, сейчас они рэп любят.
Да, сейчас еще и рэп любят. Ну, и рок тоже. Все грезят сейчас. У меня уже сыну 13 лет. Он тоже в этой стадии, когда он мне присылает всякие ролики, видео, и говорит о том, что он хотел бы тоже научиться играть на электрогитаре.
Так, ну а те ребята, которых ты собрал, они-то что играют? Хотели рок, а играли?
Да играли рок, причем рок, ну не только тяжелый рок, ну и такие группы, как Сплин, там им нравились, такие группы, как Нирвана, все ж тогда Курт Кобейн как раз был там.
Ну да, не без этого.
Ну, разную музыку, разную играли. Ну, в основном вот такого направления рокового. Я просто еще попал в Дом культуры, когда зданию Дома культуры в тот год исполнялось 10 лет. И был юбилей. Так как вообще сама работа в Домах культуры, как правило, предполагает то, что надо уметь все. То есть, соответственно, все это своими силами готовились все эти вечера. Ну, я вот знаю, что вы тоже, ребята, в курсе, что это такое, потому что готовите, когда все эти молодежные форумы. Знаете, что это такое? Вам нужно и подготовить конкурсы, и провести, и подумать о сценарии, где-то и самим и спеть, и сыграть, и все это оформить. То же самое происходило и там. А так как это был 97-й год и, соответственно, 98-й, у нас же год с сентября по май, да, идет творческий год. Соответственно, 98-й год – это что такое? Это, ребята, у нас в 18-м году очень много учреждений создалось. 80 лет, тому же Собесу, кстати, было службе вот этой социальной, и пожарной охраны, и что там только не было. И у всех были, как теперь говорят, корпоративы. Соответственно, была востребованность в районе, чтобы была некая группа, команда, банда, как хотите, которая могла бы прийти на корпоратив и для работников того или иного ведомства провести вечер отдыха. И, соответственно, у нас собралась такая команда, которая параллельно еще и эту нишу занимала.
А какую роль в ней играл ты?
А ты знаешь, всякую разную. Начиная от грузчика, потому что мужиков нас было всего трое, я звукорежиссер и ведущий. остальные были девчонки. Так как все хотят заработать, таскали все сами, коммутировали, монтировали. Соответственно, я как музыкант еще играл, я еще и пел со всеми. Ну и если это был Новый год, если хотите, я был и Дед Морозом, если надо было. Ну то есть все по полной программе, как положено. Еще как одна из сфер деятельности или применения себе, это были еще детские елки, когда мы играли. Начиная от тех же морозов и заканчивая всякой, мне доставались роли каких-то нечисти, и там какие-то чернявки. То есть иногда это было даже и не совсем мужского пола.
А зайчики были?
Зайчики были в школе, в детстве еще. А вот в этом возрасте уже без зайчиков обошлось. Но вот были и роль каких-то Иванов, которые там главный герой, и роль какой-то, извините, дряни, которая вредная, противная, и всем все время гадит и портит жизнь. Приходилось испытывать на себе реакцию детишек. То есть, если я хороший герой, главный, то детишки после елки подходили и говорили, а можно мы, Ваня, там, или Дед Мороз, давай с тобой сфотографируемся. То есть, были такие. А если это была какая-то роль отрицательная, то бывало, что из-под тишка и щипали, и пинали иногда детишки, и ругались.
Ну, то есть, они так хорошо реагировали на образ, играемый тобой, и...
Ну, они так на всех реагировали, абсолютно на всех персоналиев.
Ну, тебе нравилось то, чем ты занимался в то время?
Да, ты знаешь, очень нравилось. Было такое интересное время, когда училище уже закончилось, и вот стали себя как-то искать, применять уже в работе. Потом, после того, как я все свои возможности в Доме культуры исчерпал, я двинулся на город Обнинск, который неподалеку находится. Это более крупный город, Наукоград. Он один, наверное, из первых, одним из первых получил этот статус, а может даже и первым, тут я затрудняюсь ответить. Там, конечно, тоже были свои творческие всякие лаборатории. Там у меня реализовалось, наверное, одно из основных, ну, вернее, два еще направления, да, деятельности. То есть это первое, то, что я пришел на радио, то есть я занимался как выпускающий редактор, делал полностью передачи. Я работал там на региональном русском радио, и у нас была такая передача, которую в московском эфире, которой нету, у нас была передача «Новости культуры».
«Новости культуры» региональные?
Региональные, да. То есть в московском эфире в русском радио никогда такой передачи не было, это вот у нас такая передача была.
Ее готовил ты?
Ну, у меня была ведущая, она же как журналист, то есть она подбирала материал, а я садился за пульт, полностью писал ее, потом подставлял все джинглы, подставлял все подложки, ну и доводил до ума, то есть полностью ее сводил и отправлял на РТПЦ, на передающую станцию, где уже она ротировалась и выходила в нужное время в эфир. Ну и помимо этого, конечно, много было рекламы. Как у всех региональных радиостанций, да, проблема одна. Хочется делать свое радио, свой эфир, свои передачи, а зачастую все скатывается к изготовлению рекламных роликов, потому что это кормит, конечно, саму радиостанцию. Ну, а в плане в творческом, в роли рекламного агентства как-то не очень. И, к сожалению, все те ребята, с кем я начинал, ну, вернее, не начинал, а те, кто работали в то время, сейчас многие работают здесь, тоже во всяких медиапроектах. Некоторых я даже здесь встречаю. К сожалению, почти не общаюсь, вот так связи потеряны, но все работают здесь, потому что все в один голос, к сожалению, оттуда ушли.
То есть здесь, это имеется в Москве?
В Москве, да. Потому что, ну, делать только рекламу, ну, неинтересно. А тогдашнее руководство русского радио нам предлагало, что будет много своего эфира, чуть ли не до 24 часов мы сможем своего эфира делать.
Собственного контента.
Да. Ну, это не случилось, и с радио я ушел. Ну, а второе, это то, чего я не мог реализовать в Боровске у себя, это поиграть, поучаствовать в полностью живом проекте. Это тоже был такой период, когда я пришел уже в готовый проект, группа «Карлсон» она называлась. Ну, наверное, и сейчас существует проект, который, начиная там от барабанов или заканчивая барабанами, там и вокал, и клавиши, и бас, там, и гитара, полностью ребята играли вживую.
Ты играл на клавишах и пел, да?
Ну, нет, я только играл на клавишах, пел у нас наш идейный вдохновитель этого проекта. он же и автор большинства текстов и музыки, Володя Чучелов. Тогда он работал при театре ИАТ, это Институт атомной энергетики. Там клуб «Грот» тогда был, я не знаю, просто я давно там не был, я не знаю, может быть, что-то поменялось. И там была некая репетиционная база, имелась возможность там репетировать, и Володя там в качестве музыкального работника, руководителя работал, и мы на этой базе собирались.
А какого жанра музыка была?
Ну, это что-то такое, немножко фанк, немножко джаз-рок.
Ну, давайте что-нибудь из этого и послушаем.
Да, я то, что
ну,
думаю.
Давайте тогда и послушаем.
Мы снова в студии, и я напоминаю, что сегодня у нас в гостях передача «Чай со сливками» Евгений Жуков. Жень, Обнинск, работа на радио, работа с музыкальным коллективом. Что было после этого?
На тот момент я уже удовлетворил свои амбиции как музыкант. Попробовал себя и на радио, и попробовал себя как в живом проекте, и попробовал себя как руководитель. Да, кстати, Обнинск, он был параллельно вообще с Боровском. И один из коллективов, которым я руководил, «Апрель» он назывался, он даже имел звание народного коллектива. А те, кто в культуре, там имеет к культуре какое-то отношение, знают, что звание народного коллектива обычно получают, просуществовав какое-то значимое время, а мы его получили чуть ли не спустя 2 или 3 года от момента создания, что несколько противоречило неким положениям. Там, да,
по одному... Я одновременно говорю,
да,
о значимости.
Но нас как бы, да, признали, мы получили некий статус, да, звание народного. То есть и с этой стороны я как бы несколько так получил какое-то удовлетворение. Все-таки, так может быть, не очень скромно, да, но я посчитал, что так немножко чего-то я в этой жизни умею. Ну, а потом все достаточно просто, прозаично. У меня возник некий конфликт с заведующим отделом культуры Боровского района на тот момент. Ну и так сложилась ситуация, что я написал заявление со всех работ, постов по собственному желанию. Но мне уже, честно говоря, было там тесно. Потому что на тот момент, если мы говорим, да, о финансовой стороне дела, то был такой момент, когда я получил зарплату, ну так, нагрузки было много, я получил зарплату немножко побольше, чем директор Дома культуры. И мне было сказано, что, извините, Евгений, так быть не может. Субординация есть субординация, а ты не можешь получать больше, чем директор. На что я возразил, тогда, видимо, мне нужно отказаться от какой-то нагрузки. Но я же не буду работать, да, тоже надо выполнять работу, но за меньшие деньги. Ну и вот, к сожалению, это пережитки советского прошлого, да, мне сказали, да, лучше ты что-то не делай, хотя ты прекрасно с этим справляешься и успеваешь, но ты вот должен получать меньше, чем директор. Ну и пошло-поехало.
Итогом этого явилось то, что ты...
Я уехал в Москву и...
сменил вид деятельности.
Уехал в Москву и стал заниматься бизнесом. Это была сотовая связь, но это так громко звучит. Приходилось в очередной раз покорять Москву, как это говорится, да, то есть делать все, что угодно, вплоть до того, чтобы курьером побегать на начальном этапе.
То есть на какое-то время вот с активным занятием музыкальной деятельностью ты завязал?
Да, то есть я стал заниматься зарабатыванием денег. Сначала, естественно, присутствие в Москве, да, так как из жилья своего здесь у меня не было, то есть это нужно было что-то кушать, это нужно было платить за съемное жилье, это нужно было помогать как-то и семье, все-таки ребенок уже на тот момент как раз у меня родился сын. Поначалу это было долги, потом зарабатывание на то, чтобы отдать долги, и через год где-то уже реальное зарабатывание на себя. То есть я вот встал на ноги до такого уровня, что смог оплачивать сам себе жилье, как-то помогать семье, что-то кушать, что-то одевать на себя. И еще что-то у меня оставалось.
Но все, что ты делал на тот момент, не было напрямую связано с музыкой.
Да? Это только коммерция, чистой воды. На тот момент уже мы раскрутились до того, что у меня там пол черкизовского рынка, частично ВДНХ, там и многие-многие переходы города Москвы продавали контракты от меня. То есть я их брал напрямую в МТС, и в тогда еще Мегафон даже не правил, он позже появился, Билайн и МТС. А я уже распространял по более мелким точкам.
Хорошо, а когда вот все-таки музыка вернулась опять в твою жизнь, с чем это было связано?
Связано это было с тем, что, наверное, как я смеюсь иногда музыкантов, как там врачей военных, там милиционеров там в прошлом не бывает, да? Все-таки тяга к какому-то творческому проявлению себя как личности, она, в общем-то, постепенно накапливалась. Да, коммерция – это хорошо, это какие-то деньги, и даже иногда и приличные деньги, более приличные, чем в музыке. Но хочется все-таки иногда что-то спеть, что-то сыграть, как-то себя творчески реализовать. Так получилось, что я узнал так случайно о том, что здесь есть в КСРК вакансия. Вакансия, скажем, не совсем творческая, но как административного работника. Но, тем не менее, втянуло в Дом культуры, как бы, так как это все с детства у меня перед глазами. Да. Еще когда я был маленький, родители меня с собой... Не всегда было возможно меня оставить там с бабушкой, а в садик я не ходил. Да. Соответственно, с детства это все привычка есть, находиться вот по такого рода заведениям. И я пришел на работу в качестве... заместитель заведующего отделом по работе в Московском регионе. Там очень сложное, длинное название.
А по работе с кем?
Там и спортивная деятельность, и художественная самодеятельность.
То есть это тоже культурная реабилитация?
Ну да, это тот отдел, где сейчас Гена Карцев у нас заведует. Да. Это то есть и взаимодействие с Московской городской, совместные какие-то мероприятия. И, естественно, так как мы структура подразделения КСРК, и работа в КСРК, и непосредственно все кружки, которые базируются на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса, да, то есть это и Народный театр звука у Кораблева Валерия Юрьевича, да, и, ну, и все остальные коллективы, там и театр, Народный театр, все кружки относились к этому отделу.
Ну, а твои функции были административные, да?
Ну, да.
Ты организовывал... какие-то выступления.
Взаимодействие и какие-то чаяния и нужды самих непосредственно руководителей коллектива и помощь в организации всех мероприятий, как культурно-спортивного комплекса, да, так и совместно с Московской городской, так и каких-то федерального уровня мероприятий, какие-то большие мероприятия, когда к нам приезжают.
Всероссийские.
Всероссийские, да.
То есть на тот момент вы занимались, да, вот организацией, ну, всероссийских мероприятий?
Нет, организации не мы, но мы...
А вы просто принимали участие?
Ну да, принимали участие все.
Вот подводя некий итог твоей профессиональной деятельности на данный момент, естественно, а с чем твоя вот профессиональная жизнь связана сейчас больше, с музыкой или все-таки с коммерческой деятельностью?
Коммерческая деятельность, она никуда не делась. После КСРК, работы в КСРК, я все-таки переводом ушел в МЭРЦ. Это Московская...
как это? Эстрадно-репетиционный
центр, да.
Центр.
Туда мы, как бы, кто знает хорошо, кто не знает, и слава богу. Алексей Алексеевич Черемуш пришел в качестве руководителя, а я пришел в качестве его зама. Ну, то есть это было, ребята, конечно, от АСА «Караул». Мы как кризис-менеджеры, так называемые, пришли, потому что организация была на тот момент в упадническом настроении, в таком состоянии финансовом, что ее легче было банкротить, чем пытаться поднять с колен, не побоюсь этого слова, на ноги. Ну, за эту работу мы взялись, Алексей Алексеевич, и он меня уговорил прийти к нему в команду, в помощь, потому что один все-таки в поле не воин, сложно эту работу вести. Хотя, конечно, и Машковский нам в этом содействовал и помогал, и где-то и Баженов. Ну, как говорится, на кого-то там надейся, но сам не плашай. Почему я уже отсюда уволился, и что касается музыки, осталось только для себя, не в качестве зарабатывания. Понял, что эта работа отнимает очень много сил и времени, и я не смог совмещать свою коммерческую деятельность и вот эту работу. Ну и, соответственно, было принято такое совместное как бы решение, и Алексей Алексеевич согласился со мной. Я уже понимал, что держаться за место и как бы не дорабатывать здесь я не мог, ну, морально себе позволить как бы. А бросить коммерческую деятельность я не мог себе позволить с точки зрения того, что здесь все-таки, ну, не очень высокие оклады, и я за квартиру, извините, платил больше, чем зарабатывал в качестве зама в МЭРЦ. Поэтому, естественно, вот жизнь вынудила меня оставить для себя только коммерческую деятельность. Но так как я говорил, что хочется все-таки себя реализовывать и как творческому человеку, я как простой участник художественной самодеятельности до сих пор хожу, занимаюсь. Раньше было два коллектива. Один – это ансамбль «Настроение», который, к сожалению, теперь не существует. По крайней мере, он не существует на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса. И остался один коллектив, официальное название – группа «Ретро», в котором я тоже немножко пою, немножко играю на всякого рода клавишных инструментах. Ну, а неформальное ее название – группа «100 грамм». Многие ее знают как «100 грамм».
А, то есть в этом коллективе ты и по сей день принимаешь участие.
Да, совершенно верно.
Ну что ж, на самом деле наша передача подошла к концу. Хочется, наверное, чтобы ты пожелал нашим слушателям, особенно те, кто хотят связать свою жизнь с музыкой или уже связали. Вот видишь, такой нелегкий выбор. Заниматься любимым делом, да, которое, может быть, не всегда приносит достойный доход, который хотелось бы иметь. Или заниматься чем-то другим, но что не приносит там морального удовлетворения. Вот как эту дилемму решить? Что бы ты пожелал слушателям, которые вот задумываются, сделать выбор в пользу музыки или сделать выбор в пользу чего-то более практичного?
Если встает выбор между музыкой и коммерцией, мое видение ситуации таково, что, ребята, вы выучитесь музыке, сделайте это хорошо, по возможности. Настолько, насколько вы это можете сами. Не каждый человек, один более талантлив, другой менее. Главное, чтобы это было по полной программе. А уж, извините, торговать вы всегда сможете. Потому что у нас полстраны торгует, кто чем, или перепродает, или что-то там. Ну, в общем, я хочу сказать, что у многих и с музыкой все хорошо. Получается достойно зарабатывать в качестве музыканта. Просто это у меня так вот сложилось. И это совершенно не значит, что это вот такая догма и так у всех будет. В любом деле, если человек чем-то увлечен, пусть это будет музыка, или кто-то, может быть, хочет быть филологом, кто-то хочет быть юристом, кто-то может быть учителем. Ребята, надо в любом случае получать это профессиональное образование, а уж потом в жизни можно всегда выбрать, чем заниматься. И пробовать заниматься чем-то не совсем по профилю, да, но какое-то базовое образование быть всегда должно. Вот даже я сталкиваюсь часто, когда мне говорят: слушай, устрой меня к себе на работу. И первое, что я спрашиваю, что ты умеешь делать? Даже дворник, он должен уметь мести двор. Это тоже навык. Поэтому желаю, ребята, всем, кто определяется с будущей профессией, определиться и двигаться в этом направлении.
Работайте над собой и прикладывайте максимум усилий.
Делайте выбор, чтобы он был вам по душе.
Да, и все будет. Евгений Жуков в гостях передача «Чай со сливками» на волнах Радио ВОС. Нам осталось напомнить, что сегодня передачу для вас провели Елена Быстрова.
Всем пока.
Я Василий Дрожжин. Этот и другие выпуски вы можете послушать и скачать на портале «Инвалидов по зрению». Я.ksrk.ru. Если вы хотите стать участником нашей передачи, вы хотите что-то поведать нашему сообществу, то вы можете это сделать, связавшись с нами по адресу электронной почты ya@ksrk.ru. Следите за нами в социальных сетях, на портале «Инвалидов по зрению». Жень, ну и в конце проанонсируй то, что мы послушаем.
Ну и послушаем мы одну из композиций проекта Карлсона, о котором я сегодня рассказывал немножко, в котором я принимал непосредственное участие. Это будет песня с пластинки 2000 года. Это самая, наверное, качественная, на мой взгляд, работа, которая очень долго делалась. Пластинка называлась «Чапаев и густота». Или «Чапаев и густота».
Слушаем. Всем счастливо.
Всем пока.
До свидания.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.